Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Врачи и пациенты» в студии Наталья Троицкая. Рада всех приветствовать. Сразу координаты эфира. СМС-портал +7 925 888 94 8. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит МСК Бот». Прямой эфир 8495 737 3948. Телеграмм-канал «Радио Говорит МСК». Ютуб-канал «Говорит Москва». Пишите, звоните, смотрите, задавайте вопросы. О чем мы сегодня будем говорить? Вот так вот весело начала Наташа. Про депрессию, дорогие друзья. Не про ту, которая после праздников в первый день рабочий. Это у всех депрессии, конечно, постновогодние. Депрессии нет, а про то, которое накрывает по-другому, как сказать, и действительно держит человека в нехороших ситуациях и приводит к плачевным моментам, если человек собой не занимается, не обращается к специалистам. 13 января в мире отмечает День борьбы с депрессией. Вот мы решили сегодня к этому празднику, в кавычках празднику, к этой борьбе присоединиться с нашим гостем. У нас в студии заведующий отделением специализированной помощи КДЦ РНЦХ имени Петровского, врач-невролог Мария Олеговна Бехер. Здравствуйте, Мария Олеговна.
Здравствуйте.
А как настроение у вас?
У меня прекрасно.
Вот. А почему? Потому что передо мной супер-мега-спортсмен, действительно. Профессиональный, прекрасный, замечательный. Расскажите о себе чуть-чуть, а потом мы пойдем про депрессию говорить.
Ой, ну, наверное, о себе не очень скромно говорить.
Нет, а мы вот просто...
Ну, мы позволим
главная
себе...
Главная борьба с депрессией – это спорт, дорогие друзья. Вот с этого мы начнем.
Да, да, именно потому, что один из способов не довести себя до депрессии является активная физическая нагрузка. Я действительно, помимо медицины, активно занимаюсь спортом, являюсь мастером спорта международного класса по джиу-джитсу и также чемпионом России по водно-моторному спорту в разделе «Аквабайк-фристайл».
Круто просто. Как вообще? Просто хочется много вопросов по поводу спорта задать. Как вообще? Вот с детства были такая спортивная?
Ну да, да, с детства занималась и беговыми лыжами. Много вообще спорта было очень в моей жизни. Это и спасибо родителям, и самой всегда интересно было. Ну, спорт, скажем так, очень плотно прошел через всю мою жизнь.
А какие гормоны вырабатывает спорт? Да, вот, потому что, мы, ну что, мы же все, вот все мы гормональные люди, да, и депрессия, это же тоже нехватка определенных гормонов,
это
правильно?
Нехватка, да, неправильная работа нейромедиаторов, в первую очередь, да. И действительно, когда мы получаем какое-то удовольствие, если человек получает удовольствие от спорта, он в какой-то степени борется, ну, не будем говорить с депрессией, но с состояниями, которые приводят к депрессии, скажем так, потому что вырабатываются все те же гормоны радости, что могут вырабатываться и когда к вам прикасается любимый человек, и когда вы достигаете какой-то любой цели, не обязательно спортивной, когда вы съедаете шоколадку, ну, примеров множество можно рассказать, да, и это все действительно гормоны и нейромедиаторы.
Вот так вот, сейчас будем подробнее про это говорить. Итак, что такое депрессия? И вообще вот просто у нас, смотрите, такое вот клиповое некоторое мышление у людей, да, что депрессия, это вот у нас постоянно в рекламе крутится, выпей таблетку, и все пройдет. Депрессивное состояние, это грусть, тоска, ну, это все как-то абсолютно сейчас стало, ну, спокойно к этому относиться. Ну, у нее депрессия, либо биполярное расстройство, все остальное. На самом деле, это же очень серьезное состояние.
Ну, давайте, да, не будем путать депрессию и биполярное расстройство.
А, мы ведь спутаем.
Хотя, безусловно, биполярное расстройство может в том числе приводить к депрессии, но это вообще другая тема, психиатрическая. Хотя, опять же, диагноз депрессии – это больше не неврологический, моей специальности, да, а больше психиатрический диагноз. Это именно психиатрическое заболевание.
Но люди боятся идти с депрессией
Другой
психиатру.
Вопрос, да, что люди в наше время, ну и вообще, в принципе, боятся очень слова и психиатр, и слова психотерапевт. Что очень зря, потому что зачастую, например, психотерапевты работают именно когнитивно-поведенческой терапией, не обязательно какими-то сложными таблетками, которые будут вас загружать, да, такие страшные слова, как транквилизаторы, анксиолитики или антидепрессанты. Люди очень боятся этого слова, и нам на приеме очень часто приходится много времени тратить, чтобы объяснить человеку, например, что такое антидепрессант и почему хроническую боль нужно лечить антидепрессантом, хотя ни о какой депрессии, казалось бы, мы не говорим. Но, тем не менее, важны очень состояния, ну, можно их назвать начальной стадией депрессии, да, но все равно состояния, которые приведут к депрессии. И вот в эти состояния человек еще не обращается к врачу, ему не с чем обращаться. То есть, может быть, жалоба там, ну, повышенная утомляемость, ну, снижение настроения, ну, вот все бесит. У кого этого не было? Да у всех было. Другой вопрос, что когда-то это патологическое состояние, которое приведет к депрессии, а когда-то организм, ну, вот сегодня бесит, завтра съел шоколадку, встретился с друзьями, и все замечательно. То есть здесь нужно человеку понять, а он не способен понять. Он не может прийти к врачу в этот период, когда просто достаточно, например, поговорить с психотерапевтом и не принимать никаких таблеток, не загружать себя, и достаточно просто изменить отношение к чему-либо. А человек этого не замечает в этот период. И уже если в этот период мы не применим какие-то даже банальные когнитивно-поведенческие механизмы, да, то уже это может привести действительно к развитию депрессии, и уже тогда нужны будут действительно какие-то препараты для того, чтобы справиться. Но опять же, с этим совсем можно и нужно справляться.
Угу. Слушайте, а вот в соцсетях периодически... А вот тут у нас, кстати, Дмитрий пишет, Катков, Всемирный день борьбы с депрессией отмечает 13 января, совпадение со старым Новым годом, останемся в плохом старом году, Новый год с чистого лица.
Очень правильно.
Это очень правильно. Но вот на самом деле депрессия — это такая вещь, которая, вот, кстати, много очень разных роликов в интернете, что лицо депрессии — это не всегда грусть, тоска. Ведь какие-то известные люди, да, были слишком как будто веселые. Он человек на таком мегапозитиве, да, открытый, веселый. На самом деле в депрессивном состоянии, к сожалению, перед суицидом, не дай бог, потому что депрессия тяжелая приводит вот к таким страшным последствиям.
Действительно, очень часто наши пациенты, особенно наши сильные пациенты, да, ну, давайте, во-первых, развеем миф о том, что сильный человек не может страдать депрессией, это миф. Сильный человек может скрывать свою депрессию. И вот как раз-таки очень часто какие-то знаменитые люди, да, они почему и стали знаменитыми во многом? Потому что у них есть определенная сила. Я сейчас не про физическую, да, которая их привела на, да, скажем так, пьедестал значимости, да, это может быть спорт, это может быть там музыка, актер, политик, кто угодно. То есть человек, который смог чего-то достичь. Для этого нужна, безусловно, внутренняя сила. И зачастую сила этих людей заставляет их скрывать, ну, например, хроническое заболевание. Ну, или любой человек, в том числе знаменитый, да, он живет в любом случае в хроническом стрессе. И почему говорят, что ой, актеры или музыканты очень часто, ну, не будем говорить о наркотических препаратах, да, но принимают антидепрессанты. Вот они все такие слабаки, потому что они принимают антидепрессанты. Нет, они живут в хроническом стрессе. И этот хронический стресс, каким бы ты ни был сильным, он все равно влияет и в том числе на выработку гормонов. Одно дело стресс сиюминутный, и то это часто приводит к депрессии. Но когда ты живешь в постоянном стрессе, а выход на люди, выступление перед людьми, это все равно в той или иной степени хронический стресс, он может приводить к вот таким вот изменениям нейромедиаторной активности, да, про которые мы уже говорили сегодня, нарушением выработки нейромедиаторов и гормонов, что будет приводить к депрессии. Но они это скрывают. А чем они это скрывают? Вот такой вот маской улыбки. И шутят там, говорят красиво, да, и это скрывает их истинное состояние. А когда компенсаторных возможностей не хватает, они закончились. И если человек при этом не прибегал к какой-то помощи, ну, тех же психотерапевтов, да, не принимал какие-то лекарства, безусловно, это может привести к тому, что ему в какой-то момент все это просто надоест. Особенно если еще было злоупотребление какими-то препаратами или алкоголем, то да, это действительно может привести, к сожалению, к суициду.
Ну, по поводу факторов риска, приводящих к депрессии, поговорим. Их же очень много, правильно?
Да, конечно.
Мы уже поняли, что ни один человек в жизни не застрахован от развития вот этого депрессивного состояния, конечно, и депрессии.
Любой гормональный, да, сбой. Угу. Ну, смотрите, давайте, во-первых, начнем с того, что депрессия – это вообще в целом очень собирательная. Есть у нее определенные... Определенное определение, извините, за тавтологию.
Да, нормально, да, все.
Но я прям намеренно избегала его, потому что очень не люблю. Да, мы можем вычитать там из интернета или из определения Всемирной организации здравоохранения, что там это психиатрическое заболевание, сопровождающееся тем-то, тем-то, тем-то. Но депрессия и, например, астенодепрессивный синдром, который еще не является депрессией, это вот очень-очень близкие понятия, которые идут за ручку рядышком и могут переходить одно в другое.
О.
Это раз. Во-вторых, да, мы чаще всего думаем, депрессия связана со стрессом. Безусловно, если мы говорим о факторах риска, одним из основных факторов риска развития депрессии является стресс. Причем как сиюминутный, ну, например, смерть близкого родственника, да? Там какая-то авария. Например, возвращаясь к тому же спорту, спортсмен получил травму, несовместимую с дальнейшей спортивной деятельностью. Он жил только спортом, у него было все-все-все, и он не может дальше этим заниматься. Это сиюминутный одномоментный стресс. Скажем так, очень значимый для человека, для кого-то из спортсменов, возможно, даже более значимый, чем смерть близкого родственника порой.
Да.
Уж простите, но как бы...
Когда человек посвятил этому всю жизнь свою.
Да, то есть он жил только этим, да. Все остальное для него вторично, и тут ему просто вычеркнули. Жизнь-то на самом деле, если отойти на шажочек подальше от этой истории, не закончилась. Но на сегодняшний момент, в данную секунду, это конец его жизни. Для него это конец. И есть случаи, когда люди именно на этом фоне, ну, это приводило к суициду. Да? И мы можем много таких перечислить моментов. Для кого-то это стрессорный фактор на работе. Например, перфекционисты очень тоже им свойственны депрессивные состояния. Почему? Потому что перфекционизма достичь очень сложно.
Идеала
достичь
всем.
Очень сложно.
Да.
Еще и мешают все. И люди, и факторы рядом лежащие, и там недостаточное количество средств, возможностей. Я сейчас говорю не только о финансовых, но в том числе. И вот они не могут достичь этого идеала, и для них это хронический стресс. Вот теперь мы переходим к хроническому стрессу от острого. Да? Ну, например, я знаю, в моей практике были пациенты, музыканты, которые, ну, имеют абсолютный слух. Это вообще несчастные люди, честно скажу. Вот кто-то скажет, ой, какое счастье, он же слух, вот, замечательно, он же классно поет, он же душа компании. Они несчастные люди, потому что вилка падает не в ноту, дверь скрипит не в ноту, и это каждый звук, который не в ноту, он стресс для этого человека. Он живет в хроническом стрессе, в постоянном. И у них есть еще такой стресс. Они, причем я не раз уже общаясь с музыкантами, слышала эту фразу. Я послушала все, что можно в этом мире. Хорошей музыки больше нету, мне больше нечего слушать. То есть все, вот неужели вот это вот все? И дальше, ну, мне нечего слушать. Вот я вот это все послушал, это я уже знаю наизусть, каждую нотку я могу записать по памяти, какая там до, ре, ми, фа, соль, а, си, как звучит каждое достойное, по его мнению, произведение. Опять же, вкусы у всех разные.
Конечно, да.
Но вот они приходят и говорят, просто все, слушать нечего, все, и от этого депрессия у человека. То есть факторов на самом деле огромное количество мы можем привести. Ну вот мы пришли, рассказали о факторе риска развития депрессии. Это острый стресс.
Да.
Это, безусловно, хронический стресс. Опять же, человек на работе, просто не будем мы говорить о каких-то музыкантах, это большая редкость. Человек на работе ответственный, он работает хорошо, но его коллега работает плохо. Компьютер работает плохо, интернет стал глючить, потому что у нас связь стала плохой, да?
Да.
И вот он не успевает сделать в нужный момент. Или начальник нечетко поставил задачу, да, а спрашивает четко, ты сделал не то, что он сказал. Вроде бы ты ответственный, вроде бы ты невероятно качественно подходишь к своей работе, но при этом не сделал то, как от тебя ждали, то, как нужно. Опять же, что от тебя ждали? Вот этот риск развития депрессии. От тебя ждут одного, ты являешься другим. И ты постоянно пытаешься соответствовать тому, что от тебя ждут. А ты в душе другой. И вот это вот постоянное не желание, а необходимость выдавать себя за того, кем ты не являешься, или, например, родители всю жизнь говорили, ты должен быть там инженером.
Да.
А он не хочет быть инженером. Но он, поскольку очень уважает родителей, они очень много для него делали, вот так, я иду по этой дорожке, я стал инженером, потому что они мне сказали быть инженером. А я хотел быть скрипачом, И он положил всю жизнь на то, чтобы стать инженером, а хотел быть скрипачом. Кто угодно со мной поспорит, как бы он зарабатывал как скрипач. А может быть, это гениальный скрипач
был. Абсолютно.
Но, с другой стороны, всегда мы понимаем, что гениальных единицы, а тот, кто в детстве мучил скрипку, их миллионы. Поэтому где-то родители и правы, что они заставили своего ребенка отучиться быть инженером, он зато имеет свой хлеб и всегда будет его иметь. А скрипачом в 99,9% случаев он бы не смог зарабатывать. Ну, разве что в метро.
Ну, а где же счастье-то оно, человеческое? Вот я считаю, что когда человек вот делает то, что он любит, это уже даже не профессия, это смысл его жизни. Это не хобби, это круто, это, ну, я не знаю, я, по крайней мере, смотрю на своего ребенка и надеюсь, что вот я его поддерживаю, его начинание, он фанат метро абсолютнейший, сказал, что будет инженером, это вот для него просто счастье, он изучает все, да, вдоль и поперек, и я понимаю, что я буду его поддерживать. Если он завтра захочет, ну, он уже 3 года увлекается, но если скажет, так, я буду врачом, ну что ж, будем в этом направлении. Я считаю, что нужно слушать. Может быть, наши родители особо так не слушали, да, направляли так, вперед из песни, будешь тем и так далее. А сейчас меняется время или нет все-таки? Отголоски все это, что у нас родители все хотят куда-то направить ребенка.
Ну, это на самом деле другая совсем тема, да, но тем не менее косвенно она касается. Но,
потому что же.
Но здесь, знаете, с одной стороны, любой ребенок всегда, я просто еще работаю тренером и детским тренером, да, по спорту, любой ребенок всегда, как бы он ни болел и ни фанател этой деятельностью, да, там, будь то спорт, будь то музыку, будь то метро, все что угодно, в какой-то момент, чтобы достигать больших результатов, нужно вкладывать в это очень много времени, очень много средств, не финансовых, а своих средств очень много посвящать, изучать, смотреть, читать и так далее. И ребенку с неокрепшей психикой всегда, вот когда ты сказал ребенку, что тебе, чтобы стать чемпионом мира, нужно тренироваться, он говорит, я хочу. А потом мы начинаем ежедневно, каждый день тренироваться по 3 часа в сутки. Естественно, в какой-то момент он взвоет и скажет, да я не хочу. И вот здесь вот важно понять, когда я не хочу, это я устал от нагрузок, и здесь его надо поддержать, объяснить почему, иногда даже заставить. Но важно понять, что нет, это вообще не его, и он не этого всю жизнь хотел. Он может в какой-то момент сказать, да я этого не хочу, и всю жизнь не хочу. Но он, если вы видели огонь в глазах ребенка, если он этим фанател, то нужно постараться вам и тренеру вернуть этот огонь. Это всегда команда. Это всегда команда. Нет ни одного индивидуального вида спорта. Это всегда команда. Команда, состоящая из спортсмена, команда, состоящая из тренерского состава, команда, состоящая из команды, в которой он находится, опять же, извините за тавтологию, да, это его коллеги по спорту, да? Да. Даже если это, там, вот, теннис, ты играешь, ракетку взял и бьешь мячик, но все равно ты ходишь на тренировки, играешь с кем-то. И вот эти люди, комфортное состояние в этом, да, коллективе и комфортное пребывание, зачастую они остаются там из-за комфортной команды. И, безусловно, очень важная составляющая – это родители. И вот здесь, да, очень часто заставляют родителей детей в погоне за несостоявшимися какими-то своими мечтами и амбициями. И вот это вот, на этих детей смотреть страшно. Потому что дело не в том, что они не могут. Они, может, могут. Может, они и станут чемпионами. Но, возможно, они никогда от этого не будут счастливыми. И вот это прямой путь в ту самую депрессию, о которой мы сегодня говорим. Да. Поэтому здесь очень важно не переносить свои амбиции на ребенка. Его иногда нужно заставить. Его иногда нужно направить. Но очень важно не переносить свои желания в его жизнь. Потому что его желания, возможно, совсем другие. Может быть, он будет гениальным в чем-то другом. Не в чем, что вы мечтали с детства для него. И не в том, что вам понравилось где-то, а что ему понравится. Но это всегда тоже очень тонкая грань. Я могу привести пример из моей жизни. Мои родители категорически были против профессионального занятия спортом. У меня от природы были данные для спорта, и меня хотели и в школу олимпийского резерва принять. Мама тогда в свое время сказала категорическое «нет». Но в 18 лет она мне сказала, вот были определенные ограничения, которые я внесла в твою жизнь, но теперь ты сама решаешь. Да, можно сказать, что до 18 лет уже поздно каким-то видом спорта заниматься профессионально. Да. То есть меня мама, ну, волею судеб отвела от соревнований дальше, ну, скажем так, чемпионатов области. То есть я была чемпионкой области, но не ездила дальше никогда и никуда. И в 18 лет мне сказали, что вот теперь ты можешь. А в 18 лет я уже поступила в мед. Я всю жизнь хотела быть врачом. У меня мама врач, и я всю жизнь хотела быть врачом. Да, глядя на нее в какой-то степени, но, тем не менее, это было мое желание, которое прошло от 4 лет или там скольки-то там 2 лет, когда я научилась говорить. Я сказала, я хочу быть как мама врачом, только не ВОЛГом и только завотделением. Бойтесь своих желаний.
Да.
Вот. Но в какой-то момент, когда мама мне... Я уже поступила в мед, когда мне мама сказала, что вот, я ограничивала тебя в спорте.
Ах, какая мама, молодец, мудрая. Уже поступила в мед, а только после этого она сказала.
Но при этом мне это не помешало стать 9-кратным чемпионом России по джиу-джитсу. При этом мне это не помешало стать 3-кратным чемпионом России по аквабайку. Да, наверное, в фигурном катании я бы уже ничего не достигла. Давайте будем честными, 18 лет немножко поздно. Но, конечно, здесь всегда очень индивидуально все. Я получила специальность медицины, которой у меня лежит душа, от которой я просто фанатею. И как раз вот мы начали разговор с чего, да? Я перефразирую классиков. Если ты хочешь быть счастливым, да, сделай свое хобби своей работой.
Да.
Это же известная фраза, это не моя фраза.
Да.
Сделай свое хобби своей работой, и ты ни дня в своей жизни не будешь работать.
Это будет действительно-действительно классно.
Да, всегда где-то нам что-то, не то чтобы наскучит, но какие-то будут несоответствия, потому что мы, опять же, живем в социуме. Но ты на это плюнешь, сегодня рыкнешь, а завтра выйдешь все равно на свою работу счастливым.
Ай, вот кто-то не выходит счастливым, спрашивают такие вот у нас смс-приход. Алкоголь спасает от депрессии. Кто... Ищет разные методы расслабления человек, правильно, в жизни?
Да.
И считает, что, например, что-то такое, алкоголь, не дай бог, наркотики или что-то такое, это выход из ситуации какой-то. Но мы-то понимаем, какой это выход и в какую-то сторону выход.
Смотрите, Наталья, вы как раз меня спрашивали о гормонах, нейромедиаторах. Я намеренно ушла от этой темы, потому что это немножечко такая биохимическая тема, непонятная, скорее всего, нашим слушателям. Я стараюсь, когда выступаю на передачах, максимально уходить от сложных слов, не использовать...
И нам не нужны сложные слова. Да. Нас, мы же обычные слушаем, слушатели.
Вот, вот. Но здесь, учитывая, что мы подняли уже вот такую тему и вопрос от слушателей, давайте все-таки парочкой, ну, относительно сложных слов, но наверняка вам знакомых, козырнем, скажем так. Есть такой гормон и нейромедиатор серотонин. Есть такое вещество, как дофамин. Есть такие эндорфины.
Вот эндорфины мы все знаем по шоколаду.
Да, да, да. Есть такие окситоцин, да, такое вещество. Вот все, что я сейчас перечислила, оно, дисбаланс вот этих веществ, оно, они как раз-таки принимают очень важную роль, играют в стабилизации нашего психологического состояния, и ненормальный их баланс в организме, ненормальная их работа в организме приводит к развитию как раз-таки депрессии. Но вот все, что я перечислила, угнетают выработку этих веществ в организме, они все у нас синтезируются в организме.
Да.
Вот все, что я перечислила сейчас, угнетают их выработку именно алкоголь.
Ох!
Да, и, кстати, говоря, наркотические препараты тоже. Например, про тот же дофамин. В 5-6 раз повышается выработка дофамина в моменте применения, ну, многих наркотических препаратов. И в 2-3 раза в моменте применения алкоголя. Почему люди и ищут спасения в таких состояниях как раз-таки в алкоголе, а иногда и в наркотиках? Но в дальнейшем это резко угнетает выработку того же самого, например, дофамина, и чтобы в следующий раз достичь хоть какого-то результата, то есть почувствовать хоть какое-то удовлетворение от жизни, да, требуется еще большая доза этого наркотического препарата или алкоголя. И вот, пожалуйста, да, человек один раз вроде бы как попытался спастись,
да.
Причем с алкоголем вообще можно, ну, поспорить, он не шибко-то сильно улучшает состояние, а вот наркотические препараты вроде бы как улучшают, но в будущем это требует постоянного повышения дозы, почему очень часто и люди умирают от передозировок. Казалось бы, ну что, вот ты наркоман, одну и ту же дозу бери, и ты никогда не умрешь. Нет, требуется постоянное повышение дозы, потому что прежние дозы не приводят к такому эффекту, который вы хотели. И это всегда будет угнетать выработку дофамина, это всегда будет угнетать выработку серотонина и всего прочего. И ни алкоголь, ни наркотики никогда не спасут, а наоборот приведут вас в депрессию. Поэтому нет, однозначно могу сказать, что это не выход из хронического стресса, из острого стресса или еще из какой-то ситуации, в которой оказались вы.
Вот так вот. Дмитрий спрашивает, точнее, утверждает, депрессия по временам года, например, осенняя, имеет право на жизнь?
Да, конечно. Однозначно, да. Есть депрессии, связанные с изменением именно погодных условий, да.
Когда, магнитные бури вот эти самые.
Ну, даже нет? Не сколько магнитные бури, сколько нехватка света.
Угу.
Нехватка ультрафиолета. И наверняка почти что все наши слушатели испытывают какую-то хандру осенью. Да, это со многим очень связано, в первую очередь с дефицитарными состояниями, нехватка одного, второго, третьего, пятого, десятого, того же витамина D, например, который, безусловно, зависит от света. К сожалению, все равно он будет в дефиците, даже если будет свет. Но, тем не менее, отсутствие солнечного света – это, конечно, повод к развитию депрессии и фактор риска развития депрессии. Вот так. Например, вот статистики, да, жизни в северных городах и количество суицидов в северных городах.
Ох, после новостей вернемся. Я думаю, более позитивно у нас ключ, наверное, к беседе.
Стараемся.
Да, продолжим.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем наше общение, дорогие друзья. Ну что, мы тут боремся с депрессией в эфире вместе со специалистом. У нас в гостях заведующий отделением специализированной помощи КДЦ Ренцхамин Петровского, врач-невролог Мария Олеговна Бехер. И не только невролог чудесный, но и спортсмен, да еще какой, профессиональный. Поэтому мы тут про спорт много говорим, и это правильно, он необходим в жизни. Вообще, любая же нагрузка, Мария Олеговна, она же способствует выработке каких гормонов, кстати? Вот та же скандинавская ходьба, я не знаю, просто прогулка в парке часа на два, этак, без телефона, это идеальный вариант. Ну, активная прогулка.
Давайте так, давайте опять же уйдем от сложных каких-то биохимических моментов,
да,
и расскажем так, как это будет понятно всем абсолютно. Вернемся к живой природе. Мы можем много говорить о том, что вот раньше же не было депрессии.
Да.
Например, у волка в лесу нет депрессии. Да? И у зайца в лесу нет депрессии.
У зайца нет разве?
Нет, нет.
В хроническом стрессе человек.
У волка есть опасность, он дерется. У зайца есть опасность, он бежит. А что это такое, в принципе, если мы переведем на жизнь на нашу? Это физическая активность.
Да.
Вырабатывается очень много гормонов стресса, нейромедиаторов стресса, биологически активных веществ каких-то, которые должны куда-то выйти. Да? Вот есть адреналин, все, опасность, адреналин. Машина вас подрезала, опасность, или там чуть не задавила, опасность, адреналин. Что мы делаем? Мы на него в лучшем случае наорем, это в лучшем случае. Почему в лучшем? С точки зрения здоровья. Потому что мы хоть куда-то этот стресс денем.
Да.
А в худшем случае мы должны себя держать в руках. Мы должны определенно, ну, мы же человек, мы же социальное существо.
Конечно.
Мы не можем на начальника наорать и тем более ударить его, потому что он нам сказал, что мы неправильно сделали работу, и это является для нас стрессом. Да? Мы не можем пойти и ударить этого водителя. Ну, потому что нас посадят в тюрьму. Потому что нас осудит общество, еще что-то. Например, у японцев на работах есть, наверняка многие слушатели слышали это, комнаты стресса. Да? Комната, где можно пойти поорать, комната, где можно побить стены. Для чего? Японцы-то очень умный народ. Физическая активность, в которую мы денем свой стресс. Да, то есть вот эти вот все, я назвала там только адреналин, потому что все его знают, но
да,
их можно там в биохимию долго углубляться. Но для того, чтобы наш стресс выходил куда-то, как раз-таки и должна быть в жизни в нашей физическая активность. Потому что если мы постоянно ее куда-то вымещаем, да, вот этот стресс и все эти гормоны, то это будет физиологическим для нас состоянием. Более того, это такая же будет тренировка для нервной системы, как мы тренируем в спортзале мышцы.
Да.
То есть мы раз получили дозу нейромедиаторов стресса, раз физическую активность выплеснули. Два получили стресс, выплеснули. И вот такая вот тренировка, физическая, казалось бы, да, она будет еще и тренировкой для нашей нервной системы. То есть наша стрессоустойчивость возрастает. Я когда начинала выступать как молодой доктор на каких-то телеканалах, радиостанциях, я читаю лекции, мне говорят, ой, вы так хорошо держитесь на сцене, вы так хорошо держитесь на телеэкране, вы что, совсем не переживаете? А вы попробуйте выйти на чемпионате мира на татами, где там 50 тысяч зрителей, и тебя бьют в полную силу. Знаете, как страшно? После этого выйти в эфир, ну, как бы мне, безусловно, страшно. Я готовлюсь к каждому эфиру, я хочу правильно подать людям информацию качественно. Безусловно, я переживаю. Но я натренировалась этому. И нисколько в эфире сколько на физической активности, на спорте.
Да.
То есть для меня было очень много стрессов в жизни, но они были, есть такое понятие, как положительный стресс. Да, когда мы тренируем свою нервную систему. И на другие какие-то стрессорные факторы мы становимся более стрессоустойчивыми.
Вот это великое слово, стрессоустойчивость.
И у таких людей, безусловно, реже. Я не буду говорить, не развивается депрессия. У всех у нас есть определенная грань. И можно за этой стрессоустойчивостью как раз-таки принять силу человека, который скрывает свои внутренние какие-то проблемы. Да? И, безусловно, у таких людей тоже могут быть депрессии и подобные расстройства, но они свойственны для таких людей значительно реже, чем для иного человека, который, например, не испытывал регулярно этот положительный стресс.
Слушайте, давайте по стадиям депрессии поговорим, ведь они же есть какие-то легкие формы депрессии, там более там, средней тяжести, тяжелые. Вот вообще в практике как случается? Человек до тяжелой дохаживает и уже попадает к специалисту, либо пытается как-то самостоятельно лечить сам?
Ну, чаще всего, да, мы не получаем человека на ранних стадиях. Хорошие врачи увидят, скажем так, врачи, которые, сейчас есть модное слово, очень интегративный подход, да, когда мы лечим не один симптом, не одну болезнь, с которой к нам пришел пациент, а именно все биохимические какие-то механизмы, которые есть у этого человека. Вот если врач, ну, хотя бы чуть-чуть обладает этим мышлением, здесь дело даже не в обучении, а именно мышлением, и увидит у пациента за жалобой, например, на головную боль или на то, что я там быстро устаю, покопает, особенно если у врача есть на это время, что, к сожалению, в современных условиях крайне редко бывает,
да.
Покопает в эту сторону, а от чего же у него утомляемость? Может, у него дефицит витамина D и там витаминов группы В? Это одно. А если он устает, потому что у него на работе вот такой вот начальник, который его постоянно гнобит, это совсем другое. Возможно, вот здесь вот как раз-таки есть ранняя стадия депрессии. Человек пришел с жалобами на головную боль, на то, что у него сонливость и упала работоспособность, а у него действительно депрессивное расстройство. Но это не значит, что у всех людей, у которых есть головная боль или снижение работоспособности, есть депрессия. Безусловно, нет. Опять же, дефицитарное состояние очень много, можно там еще на 2 часа об этом говорить, могут привести к тем же жалобам. И вот если врач копнет вот здесь вот с жалобами подобными, да, и увидит раннюю стадию депрессии, то да. Безусловно, есть и астенодепрессивные расстройства, это когда еще не депрессия, а когда есть определенные предпосылки к развитию этого, да, есть начальная стадия депрессии, легкая депрессия, есть уже, собственно, депрессия, да, они все характеризуются, больше это важно для врача, чтобы выбирать методы лечения.
Угу.
Почему? Потому что, ну, человеку, у него не будет такого щелчка, что вот здесь у меня легкая депрессия, а здесь у меня истинная депрессия.
Да, ну, например, родители могут с подростками покопаться на эту тему.
Да, да, да. Тему, но здесь подумать, как бы для врача важно, когда мы прибегаем непосредственно уже к антидепрессантам, к транквилизаторам, когда мы прибегаем к каким-то препаратам, а когда мы можем обходиться когнитивно-поведенческой терапией. Это больше важно для врача, чем нежели для пациента. Для пациента важно понимать, что если у вас реально появляются какие-то жалобы, пусть даже незначительные, они не специфические, есть еще у врачей такое понятие, есть специфические жалобы, свойственны только этому заболеванию, да, начальные стадии депрессии, у них нет специфических жалоб, никогда. Но там, это может быть снижение работоспособности.
Ну, вроде бы, ну чего,
но это у всех может
сейчас
быть.
Сейчас ее вообще она снизилась за праздники.
Посмотрите на улицу, там темно, да вообще, холодно, да. Дождик капает, а вроде как мы хотели снежка и пушистого, да, и елочки. Ну, кстати, красиво украшенная Москва, наверное, спасибо в какой-то степени здесь уж, не знаю даже, да, службам или правительству, но красота все-таки, она всегда дает определенный позитив, да. Но, конечно, было бы значительно приятнее, если бы был снежок, красивая музычка, да-да-да, какао с маршмеллоу.
Ох, ну что же вы тут расписываете? Для кого-то вот вкусный, да, лучший антидепрессант, кстати.
Конечно, да, но здесь тоже нужно понимать одну вещь, что в стадиях депрессии есть и снижение аппетита, а иногда есть атипичные формы депрессии с повышением аппетита, когда человек заедает свой стресс, набирает вес, ну, это тоже не всегда способствует улучшению состояния. Но, опять же, я не хочу, чтобы наши слушатели это расценивали как «не ешьте, у вас будет депрессия».
Нет-нет-нет, ешьте, наслаждайтесь.
Да, здесь должно быть правильный просто подход. Все есть лекарство, все есть яд, вопрос дозы.
Вот, вот именно. А, кстати, что происходит в организме при депрессии? Вот прям про настоящий, который уже диагностировали, поставили диагноз.
Это человек. Как раз нарушение нейромедиаторной активности, недостаточность того же серотонина, нарушение выработки. При хронических заболеваниях могут быть и снижение чувствительности к каким-то нейромедиаторам. Поэтому здесь достаточно сложные биохимические процессы. Безусловно, вопрос в том, что депрессия при своей длительности, она изначально, это вроде как чисто психологическая история, но при длительном своем развитии она может получать соматические проблемы. То есть депрессия может являться причиной развития очень многих соматических заболеваний.
Угу. И соматические, например,
заболевания...
Да?
Давайте я из неврологии приведу пример. Ага. Очень хороший, типичный, который очень легко и понятно можно объяснить. Депрессия может быть причиной развития деменции.
Да вы что?
Да. Банально объясняем. Одним из очень важных факторов развития деменции и прогрессирования деменции является отсутствие когнитивного общения. То есть, когда человек меньше общается, он замыкается в себе и меньше общается. Почему? Потому что все равно тренировка памяти – это, безусловно, очень важный момент. А как мы тренируем память? Пересказы. Все, что я сейчас с вами в беседе упоминаю, это определенный пересказ, ранее полученный мной информацию. Это моя когнитивная гимнастика. При депрессии у человека, в принципе, сужается круг интересов, сужается круг общения, а зачастую депрессия же очень свойственна снижение физической активности, да?
Человек
что такое
лежит.
Вообще депрессия? Триада депрессии.
Да.
Это снижение настроения, это снижение физической активности и мозговая заторможенность. То есть ему сложнее делать различные выводы, ему не хочется это делать. Плюс еще и сниженное настроение. Друзья, которые раньше были для меня лучшим выходом, сейчас я не хочу с ним общаться, я завтра с ним пообщаюсь, а завтра я скажу, послезавтра с ним пообщаюсь, а послезавтра я скажу послепослезавтра. Ну и таким образом мы приходим, я вам говорю, приходите завтра, а вы все время сегодня приходите.
Да.
То есть мы приходим к этому. И у человека сужается и до нуля круг общения. А что это значит?
Никакого
когнитивного общения.
Абсолютно.
И, соответственно, вот это все может привести к развитию деменции. Особенно, если уже были какие-то механизмы. Деменция – это тоже не параграф в учебнике, у нее очень много причин. Нету одной причины у деменции. Можно на этот счет очень много разговаривать, спорить и доказывать. Но она состоит из многих факторов, где депрессия может сыграть роль, а зачастую очень важную роль, или, например, явиться пусковым крючком. То есть вроде бы как было несколько факторов развития деменции, но все было компенсировано, и вдруг бах, у человека по какой-то причине происходит депрессия, и это является пусковым механизмом к старту вот этих вот когнитивных нарушений и дементных нарушений.
Mm-hmm.
Вот такой банальный пример. В принципе, про многие заболевания можно рассказать этот механизм. Почему? Потому что... весь механизм развития депрессии, он вокруг нейромедиаторов. Нейромедиаторов – это вокруг работы мозга. И особенно вокруг работы вегетативной нервной системы. Не только всего мозга, а вегетативной нервной системы. А вегетативной нервной системы, например, о вегетососудистой дистонии, да,
ВСД, это всем диагноз раньше говорить, сейчас ставят, до сих пор такой диагноз.
Будут ставить. Ну, его сейчас модно называть нейроциркуляторная дистония, но это одно и то же.
Я даже не
говорю. Здесь вопрос в другом. Очень многие пациенты считают, что «Ой, а ВСД ставят, когда не могут найти причину».
Да. Какой остеохондроз?
ВСД просто есть у всех, поэтому ему ставят. ВСД – это диагноз исключения. Когда есть у человека жалоба, мы, допустим, боль в желудке, мы начинаем копать, смотреть
гастроэнтеролог,
да. Смотреть ЭКГ, смотреть состояние его слизистой желудки, смотреть выработку там желчи, еще чего-то, есть, нету гастроэзофагеального рефлюкса и так далее, и так далее. Вот это все мы прокопали. Исключили онкологию, исключили проблему ЖКТ, исключили одно, исключили второе, исключили, все исключили. И мы не знаем, что поставить. Просто это является нарушением работы вегетативной нервной системы. Это и будет ВСД. То есть не потому, что мы не знаем, что поставить, а потому что другое соматическое мы исключили.
Да.
И вот тогда ставится диагноз ВСД, и мы начинаем... Это не значит, что не надо лечить. Мы начинаем работать с вегетативной нервной системой. Другой вопрос, что, опять же, в том же ВСД есть компонент, когда нас нужно лечить, а есть, например, прыщи. Есть, например, смена голоса, особенно у мальчиков, да, да. Очень активно.
Да.
А есть обратная ситуация. Вспомните приливы у женщин, когда климакс начинается.
Да.
Это и есть ВСД, но это функциональное ВСД. То есть здесь, возможно, часто лечить-то и не надо. Это просто нужно пережить. А есть, опять же, мы говорим там о депрессии, есть послеродовая депрессия. Почему?
Слушайте, про нее вот очень мало говорят, Мария Олеговна, очень. Хотя это серьезная
проблема.
Это
одна из форм классификации депрессии.
Да.
А почему? Здесь, опять же, два механизма. И первый механизм связан с изменением гормонального фона. То есть у женщины очень быстро поменялся он сначала на одно, потом на другое за эти 9 месяцев. Ну, чтобы понятно было, да, мы там, грубо говоря, 15 лет идем к тому, чтобы стать из девочки женщиной. 15 лет наш организм готовится к этому. Потом мы еще до там, 55, ну, не буду говорить, примерно, да,
да.
Живем в этом состоянии. Еще получается, ну, 55 минус 15, да, 40 лет мы живем в этом состоянии, а потом мы становимся, ну, уже из женщины в бабушку, ну, пусть как это не печально.
Да,
от этого. Но у нас, скажем так, мы уходим от репродуктивного возраста, и здесь тоже изменяются гормоны. Но здесь мы жили 15 лет, готовились к этому изменению гормонов. Здесь мы жили 40 лет, готовились к изменению этих гормонов. А тут за 9 месяцев у женщины поменялись гормоны сначала туда, потом обратно. Это, безусловно, невероятнейший стресс для вегетативной нервной системы, и выработка очень многих гормонов, она меняется. Иногда это протекает функционально, иногда это не протекает функционально. Соответственно, здесь может быть сбой гормонов именно, да? В том числе и серотонина, того самого, о котором мы много говорим. И второй механизм развития послеродовой депрессии. Почему? Потому что у женщины кардинально поменялась ее жизнь.
Бессонные ночи.
Не только бессонные ночи, это, безусловно, хронический стресс, но, в принципе, сам факт внимания, иногда бессонные ночи – это когда депрессия развилась, когда ребенку, например, ну, там, до года, когда она там не спала, она просто истощилась. Это не депрессия, это истощение, ей надо дать выспаться, и все пройдет нормально, по факту. Ну, не будем брать крайние ситуации. Но когда женщина, родив, не подходит к своему ребенку. Почему? Даже у животных такое есть. Почему? Это не потому, что она плохая. А потому что у нее сейчас, здесь и сейчас, ну, во-первых, да, поменялись гормоны, мы уже только что проговорили, полностью изменилась ее жизнь. Она вот 27 лет или там 23 года или 35 лет жила для себя, а сейчас жизнь для себя полностью закончилась. Полностью и закончилась навсегда. И у нее в один миг вот этого рождения ребенка перевернулась вся жизнь. И, безусловно, если плюс еще ко всему к этому взять гормональные вот эти перестройки, сбои, если вдруг что-то пошло не так, и этих сбоев больше, чем в физиологическом состоянии, то, конечно, это может привести к развитию депрессии. А давайте поймем, что женщина, которая только что родила, она вообще никому не нужна. Ну, чтобы правильно, чтобы понять, да?
Да.
Когда у вас есть какая-то проблема со здоровьем, вы идете к терапевту и, ну, решаете ее, да? Он говорит, надо идти к другому доктору или не надо. Здесь женщина родила, вот до родов, до беременности, точнее, да, она была нужна терапевту. Терапевт ей занимался ее жалобами, там, какие-то диспансерные анализы назначал, еще что-то. Она забеременела. Терапевт с ужасом в глазах передал ее акушеру-гинекологу.
Сказал, удачи, счастья, любви, всех благ.
Да,
да.
Выдохнул. И с момента где-то, ну, плюс-минус третьего месяца, ну, до третьего месяца она еще может появляться в своей поликлинике, с третьего месяца только в женской консультации.
Да.
Она, значит, наблюдается акушер-гинекологом, которого в большей степени заботит ее здоровье только с точки зрения здоровья малыша.
Да.
Это логично. Его цель, акушер-гинеколога, чтобы женщина родила здорового ребенка, но при этом сама осталась жива, слава богу. Да? Дальше она рожает. Акушер-гинеколог выдохнул. Женщина родила здорового ребеночка, все замечательно. Акушер-гинеколог поставил, ну, очередную звездочку у себя. Он молодец, действительно, это факт, потому что это не так просто, особенно в современном мире. Счастье, все, он выписал женщину вроде бы как здорового из роддома, выписал ребенка вроде бы как здорового из роддома. Дальше к этой женщине приходит педиатр.
Да.
Которого что интересует?
Ребенок.
Здоровье исключительно ребенка. Он, конечно, на женщину даже не посмотрит, он даже не увидит, толстая она или худая, цвет волос, цвет глаз и вообще ее состояние его не интересует. А женщину саму, естественно, себя она сейчас особенно если она первенца родила, она вообще боится, он дышит или нет. А вот то, что он сейчас пукнул, это нормально или нет?
Конечно.
А то, что он срыгнул, это что? Вот, вот, наверное, он сейчас захлебнется, я боюсь спать, потому что он захлебнется.
Да, там столько... Ой, там
все, женщина стресса. О себе не думает вообще. Вот это вот пациент, самый обделенный вниманием со всех сторон, даже со стороны единственного, кого это обычно заботит, себя. Поэтому послеродовая депрессия – это очень опасная история. И, безусловно, все, кто рядом, постарайтесь обратить внимание на, ну, психологическое здоровье, эмоциональное здоровье женщины, которая только что родила.
Нужно быть очень внимательным к такой женщине, потому что... Ну, на самом деле, просто у нас многие там бабушки, мамы могут говорить, да подумаешь, раньше в поле рожали, шли работать, что-то там вот и что это. На самом деле, все очень нежно, и век сейчас очень стрессовый.
Все очень нежно, опять же,
мы никогда... А нервная система наша.
Никогда не можем вернуться в то, что было, было другое, было по-другому. Была другая экология, был другой психотип. Опять же, мы там можем говорить, что телефон там зло или польза, можно бесконечно спорить, да. Мы все живем в другом веке, и наша нервная система подстраивается под то, где и как мы живем. Если раньше рожали в поле, так мы и ели все с поля. А сейчас мы что едим?
Ох!
И давайте включаем все те дефициты, про которые мы можем, опять же, говорить не только часами, но и днями.
Абсолютно. А по поводу климакса вот наступления, мы сказали по поводу послеродовой депрессии. У женщин вот в таком постменопаузальном периоде бывает же депрессия? Часто возникает, нет?
Безусловно, открою вам страшную тайну.
Да.
Несмотря на то, что вообще в принципе депрессия в большей степени свойственна женщинам. Не, она бывает у мужчин, безусловно, но вроде бы как в большей степени свойственна женщинам. А в период гормональной перестройки возрастной... Именно в этот период самый-самый плохой для мужчин. Именно мужчины в этот момент начинают страдать от депрессии значительно больше, чем женщины. У женщин, безусловно, тоже, да. Но женщина в своей жизни подобные перестройки переживала уже. Это и из девочки в женщину, это и многие очень месячные. Почему? Потому что все мы знаем, что такое ПМС.
Ох, да. И мужчины, кстати, тоже
знают. Да, знают, но они это знают только со слов женщины, да. Ну, или с поведения женщины. Они это не переживали не ежедневно, да, ежемесячно состояние гормональное. Женщина отчасти вот этими постоянными гормональными перепадами, опять же, мы говорим о тренировке нервной системы, да. Ну, можно назвать, наверное, и так. Но, тем не менее, потом она родила одного, родила второго. Это, опять же, гормональные вот такие вот всплески, все перестройки. И когда она подходит к климаксу, он зачастую проходит достаточно тяжело с точки зрения там вот эти все приливы, вот эта вся история. Ее больше это сейчас заботит. На самом деле ее заботит ее физическое состояние, да. А не психологическое. И на это меньше внимания уходит. А вот у мужчин, да, очень часто в этот период наступает именно депрессия. И вот это, ну, состояние, где нужно женщине как раз очень быть внимательным со своим мужчиной, и помочь ему этот период пережить. Правильно.
Ой, дорогие друзья, интересно у нас сегодня тема получилась. Благодарю. Мы, на самом деле, много вопросов не осветили. В следующий раз обязательно продолжим. Благодарю. У нас в гостях заведующая отделением специализированной помощи КДЦ Ренцхаймини Петровского, врач-невролог Мария Олеговна Бехер. Спасибо. Было очень интересно и полезно.
Спасибо за внимание.
Без депрессии мы дальше живем, дорогие друзья.